Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Ровно 20 лет назад, на излете 20 века, уходящий Борис Ельцин фактически передал власть Владимиру Путину. С тех пор транзиты власти на постсоветском пространстве редко были демократичными. Так, в уходящем году, в 2019-м, Нурсултан Назарбаев фактически назначил своего преемника в Казахстане, но при этом сохранил рычаги управления у себя в руках. Так как же происходит передача власти на постсоветском пространстве? И какой сценарий ждет Россию в 2024 году, когда окончится очередной президентский срок Владимира Путина? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Слово «преемник» стало очень популярным термином в странах СНГ после российских президентских выборов 2000 года. Все президенты Содружества были избраны еще в начале 90-х годов, и многие переизбирались на второй, третий и даже четвертый сроки. Например, специфика преемственности власти в ельцинский период состояла в том, что он выступил защитником интересов антикоммунистической части общества и стал символом не только отрицания СССР, но и остался частью политической системы. В тот момент это позволило избежать катастрофы и обвала системы. Но и глубокого разрыва с прошлым не произошло. Впоследствии Борис Николаевич фактически передал бразды правления Владимиру Путину. С тех пор на постсоветском пространстве транзиты власти редко были демократичными. Недавний пример Казахстана, когда президент Нурсултан Назарбаев назначил себе сменщика, при этом сохранив власть. В настоящее время в условиях демократизации преемственность власти становится востребованной самим обществом и закрепляется выборами во властные структуры. Отсутствие политики преемственности и замены политического курса, стремление начать все сначала, неизбежно ведет к потерям достижений развития общества. Но и консервация процессов модернизации власти со стороны людей из вертикали, желающих сохранить монополию на ресурсы, противостоит интересам общества. Почему династическое президентство, операции «преемник», тандемы и конституционные реформы, призванные обойти ограничения на количество сроков, стали неотъемлемой частью постсоветской Евразии?
Ответить на этот вопрос нам помогут наши сегодняшние гости. Это политологи Кирилл Рогов и Аркадий Дубнов. И недавно, надо сказать, в фонде «Либеральная миссия» вышел доклад под редактурой Кирилла под названием «Царь горы», где как раз исследуются модели транзита власти, передачи власти в постсоветских странах. Вот я смотрел на фотографию, которая была у нас в сюжете, фотография вот это вот групповое фото, когда они формируют. И я подумал, что Путин в этом отношении еще, в общем-то, ребенок по сравнению с, даже с Лукашенко, с Назарбаевым. Вот Ниязов 21 год был, Каримов 25 лет. То есть это такое, начиная от 20 лет, что это, золотой стандарт такого постсоветского царя?
Ну, здесь прежде всего надо сказать, что вот надо понимать, что на постсоветском пространстве есть несколько групп стран с немножко разными политическими режимами, и это прямо транслируется в то, как у них передается власть. Вот есть, значит, совсем такие авторитаризмы, консолидированные авторитаризмы. Это в основном страны Средней Азии, это Азербайджан, это Белоруссия. Там отменены все ограничения по срокам, и действует модель пожизненного президентства. Да? Как сел, так и сиди, пока не умрешь. Некоторые уже умерли, некоторые, значит, ждут. И есть страны, в которых все-таки транзит власти происходит, там какие-то есть смены. Они иногда даже более-менее демократические, ну, вот, например, как это в Украине мы недавно видели. Но чаще со всякими вот подковыками и ухищрениями. И на самом деле мы все-таки должны отметить так с гордостью, что Россия не относится к первой группе. У нас все-таки не отменены ограничения по срокам. И так, а если не отменены ограничения по срокам, тогда начинается вот эта вся свистопляска с преемниками. Да? Преемники, изменение конституции так, чтобы передать премьеру. Вот всякие вот такие вот. И мы все-таки пока еще в этой группе, но 24-й год вот ставит перед нами вновь эту проблему очень остро. И здесь действительно упомянутый опыт Назарбаева, он очень важен, и он на самом деле довольно хитрый, потому что то, что мы видим в случае Назарбаева, это похоже на какую-то такую конституционную монархию. Ведь там получается как, что есть вот этот вот как бы человек Назарбаев, который отец лидер нации,
Елбасы,
и поэтому он пожизненно является руководителем этого Совета Безопасности с большими довольно полномочиями, а там вы там избираете избранный президент, это как бы, ну, такой, ну, вот он избранный президент, но за ним должен присматривать елбасы. И, так что, ну, не знаю, как Аркадий согласится, вот раз... некоторая такая модель, вот действительно, то есть там есть, есть легитимность у избранного президента, она электоральная, а у этого какая-то другая, доктринальная легитимность.
Ну, главное, ну да, конституционная монархия, ну, как в Великобритании, есть королева, и, так сказать...
Ну, не как в Великобритании, здесь покруче. Ну, не знаю,
вот... Аркадий, вот насколько вы считаете, в Кремле с большим вниманием сейчас изучают опыт Казахстана?
Ну, в Кремле вообще, мне кажется, насколько я это все наблюдаю, там четверть века, да, с большим вниманием всегда относились к тому, как ведут себя два патриарха, узбекский и казахский. Значит, один уже отошел от нас, я имею в виду Ислама Каримова, а второй, Нурсултан Назарбаев, что называется, все еще в действии. Но я бы немножко здесь по-другому это рассматривал. Не просто как процессы самого по себе транзита, так сказать, как части процесса передачи власти. Вот Кирилл сравнивал, и вы сравнивали, скажем, Путина с Назарбаевым, да? Мне это сложно сделать. Почему? И всем, на самом деле, это сложно сделать. Почему? Потому что Путин был вторым президентом. Путин стал преемником. Да? Назарбаев никогда не был преемником. Назарбаев был создателем этого государства.
Он отец нации в прямом
смысле.
Он
фактически личность сакральная для казахов. Ну, для, так сказать, титульной нации, как принято говорить. Да? А он создатель независимого, первого, как бы независимого государства, которое ведет свою родословную, корни от ханов, так сказать, Великой Степи, да? И они постоянно, это, так сказать, идеологи казахстанские, самым, так сказать, глубоким и так, умным считаются. До сих пор такой человек по имени Марат Тажин, одно время он был послом здесь, в Москве, Казахстана, да? Они постоянно эту линию подчеркивают, что государственность Казахстана, которая однажды, между прочим, позволил себе, в чем позволил себе сомневаться Путин, если вы помните эту историю, потом немножко вырвались с двух сторон, это, в общем, было сочтено несколько оскорбительным в Казахстане, что Назарбаев создал первое независимое государство, но по существу в современную эпоху это было так. Так вот, просто так сравнить, так сказать, вот эту электоральную процедуру Назарбаева и Путина сложно. А единственное, что я бы точно сравнил, и это, мне кажется, адекватно, когда Назарбаев стал как бы готовить себя к уходу, стали говорить, на мой взгляд, справедливо, что второго Назарбаева в Казахстане быть не может, в принципе. Не может быть второго человека, который по уровню может претендовать на вот это значение для страны.
Переименование столицы – это часть вот этого пакета была?
Это, извините, сейчас скажу, да. Это глупость. Это большая, серьезная, наверное, такая слабость вот этой системы, в которой нельзя было не вот так вот не подчеркнуть вот этот сакральный образ. Да? Так вот, я хочу быстренько продолжить. Значит, там не может быть второго Назарбаева, а у нас не может быть второго Путина. Вот как мне кажется, я могу ошибаться. Да. Не может быть после 24-го года второго Путина.
Вот, мне кажется, поэтому, что, может быть, действительно казахстанский опыт очень интересен, что Путин тоже станет своего рода елбасы, и просто будет изобретено некое такое мину айталы. Да? То есть будет присматривать за государством, а там уже какие-то новые люди будут якобы такими легитимными и конституционными путями править страной.
Это неизбежно. Для этого должна быть изменена Конституция. То есть вот за оставшиеся 5 лет должна быть совершенно неизбежно изменена Российская Конституция.
Да. А должна ли, Кирилл? Может быть, председатель Конституционного суда?
Это слабо. Это слабо. Председатель Конституционного суда... Нет, действительно... Как Аркадий точно отметил, здесь есть проблема с тем, чтобы Путин заимствовал опыт Казахстана, и она заключается именно в отсутствии у него такой доктринальной легитимности. Он сам был преемником Путин в государстве, которому как бы основу которого заложил Ельцин. И конституция эта ельцинская. И принята она была в 93-м году по инициативе Ельцина. И в этом смысле Путин не обладает такой легитимностью. Он не является создателем этого государства. государства. И он поэтому находится в довольно сложном положении. Там есть несколько причин. И вот идея учреждения государства, значит, Путин как бы в этом не участвовал. И немножко другой экономический рекорд, потому что у Назарбаева все-таки там, по-моему, 5% среднегодовой рост в течение там, последних 20 лет. Да? У Путина нет такого, он ниже гораздо из-за застоя последнего десятилетия. Поэтому у Путина для этого не хватает легитимности, и ему нужно будет еще что-то придумывать такое экстра. Это не делается так автоматически. Вот я назначу себя представителем Верховного суда там, или там, Конституционного суда, и у меня останутся полномочия. Это, во-первых, и в Казахстане это не так устроено. Там довольно сложная система сдержек и противовесов, которая включает в себя, в частности, присутствие дочери Нурсултана Назарбаева, в качестве спикера Сената. Mm-hmm. Да, это еще некоторая подпорка такая, которая уравновешивает конструкцию. Так что это непростое дело, и на сегодняшний день вот повторить в точности трюк Назарбаева у Путина нету вот этой экстралегитимности, которая для этого нужна. Поэтому его ситуация сложнее, чем у Назарбаева.
Ну да, Назарбаев, мне кажется, такой типичный азиатский лидер, отец нации, не знаю, там вот Махатир вспоминается, или Ли Куан Ю, да, по-моему, очень популярен в Казахстане. Они все время ссылаются на Ли Куан Ю.
А вот, Сергей, обратите внимание, что в устах Путина и вообще нашей, так сказать, этого обломодно-политического, эти примеры вообще никогда не произносятся. Они не упоминаются. Нам эти, несмотря на весь наш поворот, наш тренд, так сказать, в сторону Азии, да, и, казалось бы, надо искать, может, да, ни разу, я, может, ошибаюсь, но я ни разу не слышал примеров, что вот Ли Куан Ю, вот даже Дэн Сяопин...
Дэн Сяопин звучит просто...
Из уважения к китайскому другу.
Опять-таки, Дэн Сяопин и Ли Куан Ю это такая мечта всех диктаторов. Вот, да, сейчас я сейчас состарюсь.
Просвещенный диктатор.
Да, буду жить на горе, да, с прекрасным видом.
И учить весь мир.
Да, и все будут ко мне из столицы приезжать советоваться. А это как сделать, отсюда кого назначить. Это такая мечта. Но опять-таки, Дэн Сяопин и Ли Куан Ю это не только технологии создание там клиентел, управление вот тем поколением, которое приходит тебе на смену, но это еще и экстралегитимность. У Ли Куан Ю 30 лет было.
Успешных модернизаций. Это люди, выведшие страны в глобальный мир.
Конечно.
А Путин – это человек, закрывший страну.
Да. Простой критерий – это темп, среднегодовые темпы экономического роста. Вот там у Дэн Сяопина было 15 лет по 10% ежегодного роста. У Ли Куан Ю было 30 лет, там, по 7% ежегодного в среднем роста. Здесь ничего такого нету. Здесь у нас с 2000 года к 2020 получится 3,3-3,2 среднегодовой, да? То есть он будет чуть ниже среднемирового к этому моменту. И это, вот опять-таки, нету этой легитимности.
Но в целом можно говорить, что практически все постсоветские страны, мы еще поговорим отдельно о более, так скажем, гибридных успешных примерах, как Украина и Молдова, в результате, по итогам вот этого четвертьвекового так называемого транзита, создали персоналистские режимы. И в большой части семейные режимы. Если посмотреть на Азербайджан, вот сейчас Лукашенко,
я бы еще добавил, клановые. Угу. Вот, хотел сказать в хорошем смысле клановые, но с другой стороны, они же лопаются. Ну, конечно, трудно привести примеры и сказать, что он очень, так сказать, я бы сказал, такой релевантный. Пример Армении. Там 10 лет, нет, не 10, 10. лет, нет, не 10 лет после Тер Петросяна был сначала, да, 20 лет, там 20 лет. Ну, сейчас армяне очень обижаются, когда им говорят, там, карабахский клан. Уже действительно это не так. Но так или иначе у власти был клан, который имел свое происхождение, скажем, из определенного политического или географического, или какого угодно, военного, так сказать,
военного,
происхождения.
Да.
Да, это, так сказать, полевокомандирский такой, да. Угу. Рухнул. И это на самом деле, может, мы забегаем сейчас вперед, я не знаю, какой сценарий программы выстроен, но ведь это самое как бы потрясательное для Кремля событие, и до сих пор оно очень, я бы сказал, нервно ощущается, во-первых, как влияние России на то, что происходит в Армении, и то, что происходит в Армении, очень важно было, очень было нервно воспринято в Кремле, мы же это все помним, да? И сейчас, вот еще через несколько дней, 1 октября, Путин едет в Ереван. Там состоится саммит Евразийского союза. Вы представить себе не можете, с каким трепетом и с каким, так сказать, некоторым напряжением ждут приезда туда Путина. Почему? Потому что там начинают готовы ожидать, что Путин придет в СИЗО навестить Роберта Качаряна. Там серьезно это обсуждают. И вот я даже не хочу глубоко это обсуждать.
Отказать в визите высокому гостю там не принято.
Не в традициях гостеприимства. Понимаете, в чем дело? Он друг. Вот вы приехали там куда-то в гости, у вас друг в беде. Ну, просто друг. Не политик, а друг. И они же ведь уже демонстрировали, уже посол российский встречался там, да, но, правда, не в СИЗО, но, в общем, пока в коротком перерыве, когда у него была подписка о невыезде. Я хочу сказать, что не так все вот просто вот в этих однозначных примерах того, что выстроена так или иначе вот такая авторитарная модель.
Армения все-таки более такая по демократической шкале, более демократична, учитывая те изменения, да?
Но Армения просто, это этнически монолитная страна, там нет внутреннего межэлитного, межэтнического, так сказать, напряжения, да, которое всегда накладывается каким-то фактором. Вообще страна маленькая. Там, извините, шаману, чтобы дойти там от какого-нибудь, от границы турецкой до Еревана, нужно там день. Да, и поэтому там нужно было бы останавливать быстро. У нас шамана можно задолго останавливать, который пойдет свергать, так сказать, хозяина поступок, Кремля. Да. Поэтому, конечно, там эти локальные примеры не совсем характерны для ситуации. Но, тем не менее, то, как они отражаются на нервическом состоянии, значит, наших властителей, это важно вот иметь всегда в виду. Потому что вот раз... И триггер сработал, и нет того клана. Но сейчас вообще там, мне безумно интересно за этим наблюдать. Никола Пашинян сопротивляется, значит, вот влиянию этого клана. Он старается исключительно легитимно работать. Там сейчас идет совершенно замечательная история, как он пытается свергнуть председателя Конституционного суда, который представляет интересы того клана. Он его обставляет там со всех сторон. Там Конституционный суд вообще независим от власти. Он даже независим фактически от национального собрания. Он сам от себя зависит. Вот такая у них там Конституция. Да? И ему очень трудно, потому что чуть он, так сказать, приступит к красной линии закона, как на него тут же, значит,
сцепятся со всех сторон. Это очень интересно, да, эти примеры и армянские, и грузинские в свое время, тогда Саакашвили, очень интересные примеры, как постсоветские транзиты все-таки каким-то образом создают работающие институты.
Там было проще. Там сразу был вектор Грузии, она уже практически не была в СНГ, она ставила своей целью вообще выход, так сказать, вступление в НАТО, Евросоюз, как угодно там, да, в НАТО, во всяком случае. И отдельный пример. А здесь это страна, которая полностью зависит от России фактически.
Вот, кстати, последний вопрос, который я хотел задать в этой части. Влияние России – это фактор, так скажем, антидемократизации? Чем дальше от России, тем демократичнее? Естественно, мы сейчас исключаем страны Балтии, но если взять страны СНГ?
Нет, это устроено не так, и это на самом деле довольно длинный ответ, потому что здесь как раз есть такая принципиальная развилка, которая вот описывает, в которой мы должны видеть, ну, такую вот общую модель и перспектива. То есть это длинный ответ. Значит, и длинный ответ заключается в том, что в принципе среди стран вот постсоветских, ну, исключая Балтию, там все пошло своим путем, есть как бы две крупные группы стран. Это, прежде всего, вот такие консолидированные персоналистские авторитаризмы, о которых мы говорили. Это 7 стран, там 4 среднеазиатские, Азербайджан, Белоруссия, ну и сейчас, наверное, Россия. И есть те страны, которые я называю конкурентными олигархиями. Это Армения, Грузия, Молдова, Украина и Киргизия. В этих двух группах стран есть такая прослойка. Есть две страны, которые сменили группу. Это, во-первых, Киргизия, которая в 90-е годы вроде бы шла по азиатскому пути вот при Акаеве, а потом в 2000-е, 2010-е стала конкурентной олигархией. и Россия, которая, наоборот, в 90-е годы больше была похожа на конкурентную олигархию, а в 2000-е перешла в другую группу, персоналистские режимы. И с этим связано, что в России не отменены ограничения по срокам. Да? Те еще в 90-е годы сформировались как персоналистские режимы, и тогда же, ну или в 2000-е, они отменяли ограничения по срокам. Это вот показатель, что ты нормальный персоналистский авторитаризм.
Остатки лихих 90-х.
А здесь осталось. И мы немножечко вот похожи в этом смысле на тех. И сама по себе операция «Преемник», которая была в 2000 году, она характерна для конкурентных олигархий, где все-таки электоральные процедуры имеют смысл.
Как-то сохраняются, да.
Поэтому я вот называю это, есть такая модель административно-электоральная, вот модель передачи власти. Тут важны и электоральные факторы, и мы знаем, что эти модели с преемником иногда не срабатывают, как Янукович не сработал у Кучмы, да, иногда не срабатывают, иногда срабатывают, как Путину, Ельцину срабатывают. Это такая промежуточная вот форма.
Понятно. Продолжим наш разговор о транзитах на постсоветском пространстве и о том, что ждет Россию в 2024 году после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о царях горы, постсоветских гор. Под таким названием «Царь горы» вышел доклад фонда «Либеральная миссия» под редактурой Кирилла Рогова. Кирилл Рогов у нас в гостях сегодня, как и его соавтор в этом докладе Аркадий Дубнов. И к нашему разговору присоединяется Георгий Сатаров, президент фонда прикладных политических исследований «Индем».
Традиция преемничества нарушается, появляются более-менее реальные выборы, но культура, так сказать, преемственности демократической власти не формируется одновременно с культурой культурой передачи, легитимной передачи и легальной передачи власти через демократические процедуры. Это мы видим ровно на этих примерах. И, казалось бы, наоборот, попытка сделать передачу власти совсем аккуратненькой и безобидной и так далее приводит к колоссальным проблемам. Символическое преемство есть и в странах с богатыми укорененными демократическими традициями. Тут, в общем-то, ничего оригинального нет. Но, конечно, наше преемничество со специфическими традициями при этом, что очень забавно, фантастически неэффективная политическая затея. Ну, я могу напомнить о двух примерах. Самый свежий – это, конечно, пример из Киргизии, где, так сказать, предыдущий президент, который сконструировал для себя, как ему казалось, удобного преемника, оказался, ну, в общем-то, в полном провале. И гораздо более близкий по географии, но чуть-чуть отдаленнее по времени пример – это преемничество с Путиным, поскольку я знаю из первых уст, что Борис Николаевич Ельцин был разочарован в своем представлении этого преемника. Вряд ли это объяснимо одной общей закономерностью и закономерностью, скажем, вот такого советского наследства. Украина, напоминаю, довольно старый член СССР, как, впрочем, и Белоруссия, а траектории совершенно различные. Поэтому здесь, конечно, и состояние гражданского общества, ментальность, какие-то существенные культурные традиции. Самый надежный прогноз, который можно сделать в этой ситуации, мы вправе ожидать чего угодно. И это не попытка уклониться от ответа, а это аккуратный диагноз нашего состояния. Мы находимся в точке бифуркации, откуда могут пойти траектории в самых разных направлениях и совершенно расходящихся направлениях. Давайте ну, не обольщаться. Путинское окружение не в состоянии представить ярких преемников. Более того, путинская политическая психология не в состоянии предложить яркого преемника, даже если бы такой был. И мы уже знаем один пример, подтверждающий эту его политическую практику. Поэтому уж точно можно сказать, что яркого преемника, предложенного Путиным, мы не получим.
Георгий Сатаров в разговоре по скайпу с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. Вот у Сатарова здесь прозвучала мысль, действительно, вот Беларусь и Украина. Интересно, почему такие разные траектории получились? Вообще, мы пока что не затронули тему Лукашенко. Вообще, насколько Беларусь и, в частности, режим Лукашенко может являться некой такой опережающей моделью развития России? Вот мои белорусские друзья часто говорят, вот у вас то же самое, что у нас, но с задержкой лет на пять. По митингам, по публичной сфере, по поведению полиции. Вот один в один. Мы все это видели в Минске, то, что сейчас происходит в Москве. Так что нас ничего не удивляет. Вот насколько Белоруссия и почему настолько отличие вот этого вот консолидированного авторитаризма белорусского от такого плюралистического олигархата Украины?
Ну, Украина действительно в этом отношении очень интересная и такая своеобразная страна. У нее в ее траекториях постсоветских много такого загадочного. Начать хотя бы с того, что именно Украина, собственно говоря, выступила инициатором и мотором распада СССР. Там провели Беловежские соглашения были последствием проведенного в Украине референдума о независимости Украины, да, когда уже это было решено в Украине. Но я хочу вернуться к Лукашенко и к вот этой идее запаздывания. Действительно, так выглядит. И значит, надо отметить, я в прошлом цикле, и вот я говорил, что мы были конкурентной олигархией в 90-е годы, а сейчас, значит, переходим в этот клан вот консолидированных авторитаризмов, и признаком этого и модели является отмена ограничений по срокам. И возникает вопрос, будет ли у нас отмена ограничений по срокам. Такая возможность тоже есть, и надо сказать, что когда Алиев и Лукашенко отменяли ограничения по срокам у себя, они имели выборный результат примерно на уровне 75%. То есть на последних выборах там за них голосовало примерно 75%. И, ну, там плюс-минус, я не помню точные цифры, но примерно вот в этом диапазоне. И это как раз тот диапазон голосования за президента, который был достигнут Россией на последних выборах. И в этом смысле мы как бы во многом готовность к вот этому шагу отмене ограничений по срокам, мы видим для нее как бы пререквизиты, предпосылки, они сформировались. Поэтому интересно будет, как бы у нас главным ограничением является то, что у нас уже дважды было выполнено это правило. И сейчас нужна какая-то мощная аргументация, чтобы его отменить. Потому что в тех странах обычно его на более ранних этапах отменяли, и оно не работало никогда. А здесь оно дважды сработало, и это сложность.
Ну вот интересно все-таки, что автократии ищут каких-то легитимных основ для того, чтобы что-то сделать. Что нигде не поступается так, а вот мы сделаем, Туркменистан, может быть, да, потому что можем. Вот сейчас взять и выступить с инициативой, не знаю, там, Путину, отмена конституционных сроков. И что? Ну, мы видим, как происходит с протестами. Мы видим, насколько лояльны и послушны все органы конституционной власти. Это же пройдет. Почему они этого не делают? Что они ждут вот этих рейтингов, процентов?
Нет, Сергей, у меня, конечно, нет ответа вот на такой, на вопрос такой его постановки. Я хочу обратить внимание, может, это отчасти будет ответом. Вот Георгий Сатаров заметил, что не будет... путинское окружение не в состоянии представить яркого преемника. Да и не должно у Путина быть такой мысли. Ну, какой же, так сказать...
Какой же он Путин
какой
тогда?
Какой же он Путин тогда?
Да, какой после этого капитан, да?
Да, в этой вселенной не может быть другого солнца, да, это понятно. То же самое было как бы и есть в Казахстане, то, о чем мы говорили. Второе. Выскочил на секундочку. А, да, вот еще, значит, также Георгий Сатаров заметил одну деталь, что, мол, ну, так сказать, это, в общем, наверное, секрет Полишинели, что в какой-то момент, в начале нулевых, Борис Николаевич был, ну, в общем, несколько раздосадован, разочарован там некоторыми, выбором, значит, действиями, да, уважаемого Владимира Владимировича, да? Не секрет. Я вам скажу, наверное, это, может быть, чуть-чуть рискованно, но, тем не менее, и в Казахстане есть уже некоторые наблюдения, которые позволяют говорить о том, что Нурсултан Абишевич несколько, так сказать, несколько не то, что вчера, на самом деле выдает некие такие сигналы о своем некотором, ну, может, легком раздражении поведением Токаева, который, в общем, оказался гораздо более, ну, более самостоятельным, чем казалось раньше. Да? Думали, что он совершенно технический, так сказать, преемник. Но нет. И его нетехническая природа, да, политическая, она уже сказывается на том, что он достаточно жестко, так сказать, выводит влияние дочери Назарбаева, Дариги, из-под вот этого, как бы, предназначенного ей мандата, как бы, со стороны отца. Он ее немного начинает, как бы, блокировать, да, он ограничивает поле ее, так сказать, поле ее, ну, как бы, легитимного права на, как бы, на политику, да. Вот, и забываю, и бог, третий момент был, насчет, так сказать, повода, который может дать, вот Кирилл на эту тему говорил, это очень важно, дать Путину возможность, так сказать, сделать себя, ну, скажем, пожизненно, или вообще убрать ограничения по сроку. Да. Слушайте, ну, в наших ситуациях один повод на себя просматривается. Война. Ну, да. Я круто заворачиваю, так сказать. Просто ситуация консолидации нации.
Чрезвычайное положение,
да, которое должно иметь своего, так сказать, признанного лидера. Ну и так далее. Дальше объяснять,
ну, да,
не
очень
надо.
Интересный пункт, на нем хотел остановиться, в отношении войны и чрезвычайного положения. Опять-таки,
я как бы утрирую, война как максимальная, так сказать,
объяснение. Да, как в предельном смысле, как легитимация чрезвычайных мер. А почему вообще, вот я думаю, глядя на все, ну, за выемкой балтийских стран, 12 стран постсоветских, нигде фактически не было хунты? Нигде силовики открыто не перехватывали власть. Это что такое? Мы просто привыкли мыслить латиноамериканскими категориями на постсоветском пространстве в условиях специфических военно-гражданских отношений советских. Хунта вообще не может сложиться?
Ну да, и мы видим, что ведь в реальности, мы уже касались этой темы, в реальности силовики играют очень важную роль в большом количестве стран, и в том же самом Карабахе, но они специфически выглядят. Да? Вот, скажем, когда Кочарян пришел к власти, он не носил форму, там, пятнистую форму, в которой он руководил войсками в Карабахе, а он надел пиджак. Именно, и это характерно. Да? У нас сейчас тоже можно до некоторой степени представить себе там путинский клан как своего рода хунту, в том смысле, что там много людей, которые вышли из силовых структур, из КГБ. Если бы они все носили форму, мы бы все и видели их в таком
латиноамериканском
образе,
да? Да,
латиноамериканском обличии. Но
пока у нас один, нет... один Золотов только,
да,
как бы,
один Золотов
напоминает со своей фуражкой. Да.
Да. То есть как бы здесь нету этой традиции, нету уважения к форме. Она не является таким, ну, то есть она вызывает некоторое уважение там, да, и, например, мы помним, как Лебедь за счет своего генеральства взлетел, или, например, Рудской как вице-президент, он тоже как военный поднимался, да. То есть она имеет какую-то ценность, но это всегда не высшая ценность. Вот руководитель не должен быть в форме. Это так, некоторая традиция, которая здесь сложилась. Но я хочу вернуться к проблеме преемничества, и что действительно, значит, вот у нас одна развилка действительно для Путина – это отменить сроки. И здесь я согласен, я тоже называю такой сценарий как бы кризисный, что при возникновении некоторого мощного кризиса это может быть аргументом для того, чтобы кто-то вышел и сказал: давайте вот отменим быть ограничение по срокам, пускай Владимир Владимирович дальше остается, но вот у нас никого нету, да, и кризис сейчас такой, в такой момент. И если, в принципе, для страны этот кризис, люди будут ощущать его угрозу, как реальную потерю стабильности, то они примут это решение. Но нужны вот такие сильные аргументы. Что касается сценария преемник, то он страшно ненадежный, и вся наш разбор опыта постсоветского пространства, они показывают недемократические транзиты, что преемник всегда предает. Всегда. И это заложено в самой природе вот этой вот консолидированного персоналистского авторитаризма. Чтобы быть настоящим человеком власти, ты должен иметь власть отменять договоренности, которые были до тебя.
Это и одно вот, из доказательств твоей легитимности, твоего суверенитета абсолютно.
Твоего силы. Что ты любое не тобой заключенное соглашение можешь отменить. А если ты его не можешь отменить, то ты, значит, здесь вообще никто. Да? Ты не можешь притронуться к этой собственности, не можешь ничего этому человеку сделать. И поэтому мы видим, что преемники всегда постепенно начинают аккумулировать эту власть, начинают пересматривать наследие предшествующее. И даже более того, когда у преемника явно нету полномочий, чтобы войти в полноценное правление, как, например, у Дмитрия Анатольевича Медведева не было, он был технически переходной фигурой, он должен был обратно вернуть это кресло, все равно двор преемника, возникают как бы конкурирующие дворы, и там начинают формироваться конкурирующие клиентелы сами собой, да, потому что если меня здесь обижают, я бегу сюда и становлюсь здесь клиентелой, и опять начинается поляризация в элитах, просто вот она технически начинает происходить, и я думаю, что там в Казахстане тоже этот процесс будет, и он будет болезненный, он сразу нервирует обе стороны.
Это опять-таки что... урок Путина на 24-й год, надо не думать о преемнике, а о других
каких-то сценариях. Я уверен, что он считает сценарий преемника крайне ненадежным. По своему опыту, по опыту Медведева, потому что он видит, что это всегда очень опасно, потому что вот эта поляризация элит, она технически просто начинает происходить.
А почему по опыту Медведева он должен считать, что это ненадежно? Медведев отыграл свою роль блестяще?
Нет.
Он переход, был надежным преемником, в смысле
переход
Путина.
Обратно был не совсем, он был нервозен для Путина.
Если 11-й год взять, 11-й, 12-й,
и он был воспринят Путиным как ну, такое, если не предательство,
кстати, то... Между прочим, сейчас практически годовщина, 24 сентября.
Да, Путин был воспринят как но вот он именно увидел вот этот механизм, что даже если у человека нету особого такого стимула предать, то это начинает вырастать само, вот конкурирующий двор и то,
что и потом... общество даже улавливает сигналы, очень хорошо вспомнили,
действительно. И начинает популяризоваться просто вот само по себе. То есть, как бы, легитимность Медведева, она, там, вернее, скажем так, повестка Медведева в 2011 году оказалась гораздо сильнее, чем сам Медведев. Собравшиеся вокруг него элиты,
ожидания, настроения,
запросы, они сформировались как бы почти помимо воли Медведева.
Ну да, в этом отношении, да, преемник достаточно такая виртуальная. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Аркадием Дубновым и Кириллом Роговым о преемничестве в постсоветском пространстве. Говорим мы, конечно, о странах СНГ, о всех 12, за исключением стран Балтии, государствах, которые в постсоветскую эпоху так или иначе сформировали определенные виды авторитарных режимов разной степени конкурентности. Но думаем мы о России. 2024 год. Об этом же размышляет в своем интервью нашему корреспонденту Ирине Мартин Максим Братерский, профессор Высшей школы экономики.
Проблема транзита власти, она для всех достаточно централизованных режимов, особенно постсоветских, ну, не только постсоветских, она очень важна. Более того, я скажу, что к моему приятному удивлению, на постсоветском пространстве она решается пока что, ну, в целом лучше, чем много где. Посмотреть на Венесуэлу, посмотреть там еще куда-то. Наверное, это 86-87 год, еще времена СССР, да, когда Горбачев уже был генсеком, и который попытался какие-то реформы проводить, там не будем их сейчас обсуждать, потому что мы все знаем, чем они кончились. И уже тогда стало ясно, что по этому вопросу единства руководства не только федеральной страны, но и республик-то, собственно, нету. Все стали говорить о том, что порознь жить лучше, потому что, ну, все кричали, что мы вас кормим. В Украине была идея, ну, там не только украинский национализм как, какой-то, но и в том, что, значит, они кормушка остального СССР, и лучше бы им все это для себя оставить. А в России говорили, что мы, значит, ресурсами всех засыпаем, там Узбекистан еще что-то говорил, кто-то еще что-то говорил. Ну и, конечно, 91-й год, вот этот путч, вот этот хрупкий, ну, мир, не мир, но какое-то соглашение, конечно, порушил. Каких-то принципиально какой-то другой политики, ни внутренней, ни внешней, очень трудно придумать, просто потому, что любая другая будет еще более разрушительна. То есть, ну, у всех есть претензии там. Вот у меня, например, к экономической политике, да, вот, к политической, например, меньше. Вот, ну, у кого-то там еще другие какие-то претензии есть. Но вот сказать, что я знаю, что делать, что вот, нет, вот это все не так, а вот давайте мы поступим по-другому, ну, не могу. Я считаю, что нынешнее руководство страны делает, ну, то, чего можно и нужно в нынешней ситуации. И может быть, я даже почти уверен, что там рассматриваются какие-то разные сценарии, какие-то разные варианты, но надо же рассматривать все в комбинации, и все остальное будет еще хуже. Поэтому я считаю, что перемена власти, ну, конечно, будет. Собственно, Владимир Владимирович обещал, и нет никаких причин ему не верить, что, значит, по истечении срока он со своего поста уйдет, и, видимо, будет какой-то другой человек. Но я думаю, в целом политика России и внутренняя, и внешняя не изменится, потому что она определяется не столько какими-то там личными качествами лидеров, а, ну, просто где мы находимся, какое мы место занимаем, там, что мы можем, чего мы не можем. Ну, тут ничего не сделать.
Максим Братерский в разговоре с нашим корреспондентом Ириной Мартин. Я хочу сейчас вопрос немножко более системно поднять. Вообще, если посмотреть, СНГ, постсоветское пространство – это вот крах третьей волны, крах всей теории демократизации, все, о чем говорилось в 90-е годы, и действительно начинались многие режимы как достаточно, так сказать, демократичные, народные, легитимные, на основе народных фронтов. Вот, все постепенно вернулось на прежнюю такую советско-авторитарную колею. То есть вернулись старые элиты, консолидировали власть, мы получили в основном консолидированные авторитаризмы.
Да, да, ну, во-первых, не все, а все-таки это 7 из 12. А в 5 странах происходят процессы разной, но они с разной скоростью происходят, с разной интенсивностью.
Украина, Молдова, Грузия, Армения и Киргизия, Кыргызстан.
Да. А, значит, но там происходят довольно любопытные процессы. И самое замечательное в этих процессах, на мой взгляд, тренд заключается в том, что там тоже пытаются всякие недемократическим путем осуществить транзит власти. Но там есть ограничения. Там либо пытаются провести операции преемник, либо еще плюс к этому, или в основном они пытаются, когда у какого-то клана кончается срок, им дальше нельзя переизбираться, они пытаются перераспределить власть в направлении парламентской республики. Да? То есть сделать премьера, перенести выборы в парламент, сделать премьера, который как в парламентской республике будет править. Эти попытки были совершены, ну, отчасти они были на них намеки в Украине, потом это было в Армении, в Грузии, и отчасти это есть в Киргизии сейчас, в Молдове там вообще практически парламентская система была долгое время, я не колеблюсь. Что самое замечательное? Обычно, вот как это было в Армении, да, значит, он решил, чтобы дальше остаться у власти, превратить Армению в парламентскую республику. Его у власти нету, а парламентская республика есть. Mm-hmm. Также происходит в Грузии процесс. То есть парламентский режим, к которому движутся наиболее продвинутые из этих стран, он рождается не из какого-то такого вот высокого соглашения элит. Вот давайте у нас будет парламентаризм и такая распределенная власть. А из вот этих вот попыток наколоть, обмануть, но эти попытки обмануть, наколоть, они не удаются, но в результате власть становится более распределенная.
Тогда смотрите, можно вот эти две группы стран сказать, что есть суперпрезидентские республики, в том числе, да, Россия, как по Конституции 93-го года, а есть парламентские республики, и у парламентских вот есть какие-то шансы на демократию. Грузия, Армения, Молдова,
да,
Украина.
Да, совершенно верно. Только здесь мы... Я бы еще ввел еще один параметр, который, в общем, я старался ввести в тот самый доклад, который Кирилл, что называется, которым он руководил, да, «Царь горы». Авторитарные модели – это модели тех стран, где, которые представляют себя ресурсные экономики. Вот это самый, так сказать, мне кажется, типический, так сказать, водораздел между вот этими парламентскими попытками создать некий демократический, так сказать, такой тренд. Россия, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан.
Нефть и газ, да.
И вот там, естественно, нет ничего, что помешало как бы этой ресурсной рентой большей значительной части одарить всех, кто недоволен судьбой и так далее. Да? Ну, коротко, что называется, длинный ответ здесь очевиден, его не надо приводить. Я хочу быстренько вернуться к той реплике, которую паузу мне не дала произнести. Вот Кирилл упоминал, и мы с вами упоминали, вот этот запрос десятилетней давности во время президентства Медведева, который сформировался. Да? Что-то интересное, ведь, что он сформировался в эпоху еще абсолютно тотального, как бы, тотального превосходства в пропаганде, в промывании мозгов, в телевидении. Да? Он уже был тогда готов. Вы можете представить, что сегодня уже, когда уже, вот ты тоже недавно на это указывал, ссылаясь на Левада, так сказать, данные Левада-центра, перераспределяется большинство тех, которые получают, формируют свое представление о внешнем мире через интернет, а не через государственную пропаганду, через телевидение. Да? Вы представляете, какого уровня сегодня должен был бы сформироваться вопрос, только дай ему возможность, так сказать, дай ему спокойное окно, форточку.
Ну, это опять-таки еще один аргумент Кремлю сегодня не думать о тех сценариях тандемократии, которые были с Медведевым, о вот всей этой гибридном преемничестве, а просто думать о продлении...
Безусловно, да, безусловно. Я думаю, что должны быть, естественно, использоваться совершенно другие, как бы, мотиваторы для вот создания новой реальности, в которой Путин, что называется, forever. Да, должен быть.
Я хотел вернуться на шаг назад к теме ресурсной ренты, которую очень правильно Аркадий поставил и осветил. И хотел бы опять отметить, мы уже отмечали, что особое положение России вообще в этой типологии, что она в 90-е годы была конкурентной олигархией, да. А потом перешла в 2010-м годам, мы перешли в другую группу. И в связи с этим я хотел бы отметить, что Россия ресурсное государство с ресурсной рентой, но ресурсная рента, которая есть в России, гораздо ниже как доля ВВП, чем в большинстве стран, которые мы перечисляли. Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Казахстан.
Разве? Какая примерно?
Сейчас я скажу, какая. Да. Вот, я сейчас не скажу по всем странам, но они у них у всех выше. Значит, в России доля ресурсов, ну, как и во всех странах, доля ресурсной ренты ВВП очень меняется в зависимости от цен на ресурсы. В 90-е годы в среднем доля ресурсной ренты в ВВП за 90-е годы – это 8-9% ВВП. В 2000-е годы – это 18%. Сейчас это 13. То есть я хочу обратить внимание, что когда было 8% ресурсной ренты в российском ВВП, Россия была конкурентной олигархией. Когда стало 18%, Россия поехала, села на поезд и поехала в Среднюю Азию, да, в тот тип стран. Сейчас это там 12-13, вот где-то так вот. Она снизилась несколько, ну и дальше посмотрим. То есть опять-таки у России здесь особое такое положение, что она может оказаться в какие-то моменты моменте может оказываться нересурсной страной.
Грубо говоря, страна может себе позволить авторитаризм, когда есть достаточная подушка перераспределяемых ресурсов.
Ну, во всяком случае, да. Это очень способствует тому, ты можешь, ну, ты легко это делаешь. Это легко делается, когда у тебя есть эти деньги. А когда они схлопываются, то это делается сложнее, и там уже могут быть всякие развилки интересности.
Хорошо, а политическая культура влияет? Вот мы говорим, наверное, же нет такой прямой детерминации, прямой зависимости от ресурсов. Все-таки есть среднеазиатская политическая культура, она такая шахская. Ну, я не знаю, западно, вот если посмотреть на удавшиеся транзиты, ну, более-менее, там, Украины и Молдовы.
Да, и мы знаем прекрасно, как Россия располагается на этой шкале. У нее в части периферии это азиатская политическая культура, там, где голосуют каждый раз и 85% за губернатора, 90% за губернатора, и 85% за Единую Россию, и 90% пришли на участки. И есть западная политическая культура, в мегаполисах, где совсем другое голосование, даже при отсутствии выбора, все равно там ходят на выборы 40%, и из них только 40% голосуют за Единую Россию.
Еще раз, вот я хочу сформулировать вопрос, почему такая разница между Украиной и Белоруссией? Беларусь – это что? Вот политическая культура вот этого вот терпеливого белоруса, как, вы знаете, вспомню анекдот, тоже опять-таки белорусские друзья рассказывают, как там гвоздь в стуле делается, это вот белорусы мои рассказывают, кто как себя ведет. Ну, там американец выдергивает гвоздь с чертыханием, там русский тоже там что-то матерится, а белорус сидит на гвозде и думает, а может, так и треба? Вот это что? Это какой-то менталитет вот этот?
Ну,
вот?
Сергей, ну, мне кажется, здесь какие-то вещи, так сказать, извиняюсь, очевидно, не было в Беларуси такой сильной, консолидирующей национальной идеи независимости, самостоятельности.
Mm-hmm. Которая вся Украину история, двинула.
Конечно. Вся история Украины, во всяком случае, 20 века, это история борьбы за независимость. Слушайте, сколько в ГУЛАГе сидело украинских националистов? Вы знаете о таком же количестве, соизмеримом с количеством, так сказать, населения белорусских националистов? Я не знаю. Угу. Почитайте Солженицына. Там украинские, так сказать, националисты – это очень серьезная, как бы,
серьезная доля. Истории, и у повстанческой армии,
да,
и
все, что
у Наунсо,
и Наунсо. Беларусь такой, при всем уважении, что называется, к замечательным белорусским демократам, там этой истории нет. Она, может быть, стала по новой формироваться вот в эпоху Национального фронта. Пришел Зенон Поздняк, поднял, так сказать, историю, поднял, так сказать, вот эту волну. Но это уже была, так сказать, просто новейшая история Беларуси, которая, конечно, опрокинула, значит, в попытках опрокинула свои традиции там белорусскую эту демократическую республику. Я сейчас боюсь ошибиться, значит, начала 20-х годов, конца 10-х годов, да?
Так что нет, здесь, мне кажется, у нас последние буквально пару минут, и все-таки возвращаясь к проблеме 2024, что, скорее всего, Россия уже окончательно упадет вот в эту среднеазиатскую группу и будем искать пути продления, так сказать, Путин forever?
Это может быть, и это, как я сказал уже, мне представляется реалистичным в ситуации кризиса. И кризис будет аргументом для того, чтобы отменить. Это самый надежный, самый безопасный сценарий для Путина. Но есть и второй сценарий, который мы наметили и уже обсудили, и основание его легитимности. Когда мы говорили о Нурсултане Назарбаеве и Казахстане, мы говорили, что Путин отличается от Назарбаева тем, что Назарбаев является учредителем той страны, в которой он ел басы, а Путин является преемником в стране, учрежденной Ельциным. Так вот, значит, второй сценарий может быть, когда Путин окажется первым руководителем учрежденной им страны. Это, например, в случае объединения России и Белоруссии.
Объединение эти два страны.
Тогда он оказывается в новой ситуации, он оказывается лидером той страны, которую он воссоздал. И это некоторая другая легитимность, которая может быть...
В общем, да, так или иначе получается, что Путин либо в виде бесконечного продления сроков снятия конституционного ограничения, либо в переформатировании политического пространства так, что он оказывается отцом-основателем. И портреты на рублях, как на американских долларах.
Да.
Ну, знаете, да, тогда заканчивая этот эфир, в общем-то, намечая вот эти сценарии, я хочу вспомнить нашу прошлую программу. Мы обсуждали фильм «Сорокин трип», которые сняли Антон Жилнов и Юрий Сапрыкин. И там, в том числе, в интервью Владимир Сорокин он спрашивает о будущем. Вы, говорит, такой пророк, вы там написали «День опричника» и так далее. Говорит, что вы думаете? Он говорит, будущее России – это ее настоящее. Так что вот, говоря об этом, я боюсь, что мы пришли к подобному выводу. Хотя, конечно, Россия, где страна многое меняется и все непредсказуемо, в 2024 году может быть совершенно другая конфигурация. Посмотрим. Но пока что кажется, что инерционный сценарий представляется наиболее вероятным. Спасибо за участие в этой дискуссии. Аркадий Дубнов, Кирилл Рогов. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология». Оставайтесь с нами.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».